Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня воскресенье, 10 августа, время 21 час 1 минута в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной вот этот воскресный стрим на нашем канале. Пригласили Владимира Осечкина, нашего старого товарища, поговорить сегодня. Владимир, приветствуем тебя.
Приветствую тебя, Марк, и приветствую всех наших уважаемых зрителей и зрительниц.
Да, мы назвали так эфир «Последствия перемирия для России», причем это в вариантностных выражениях, в вариантностном ключе будем это обсуждать, потому что 15 августа состоится встреча Трампа и Путина. Ну, я, например, от этого ничего не жду, но могу ошибаться, так сказать, я не могу гарантировать, что последствия ее в виде прекращения огня или других договоренностей не будет достигнуто. Я их не вижу, но это ничего не означает. Но вот допустим, что все-таки договоренность какие-то будут достигнуты. Их согласятся с ними и Киев, и партнеры в Европе, допустим. И вот наступило какое-то перемирие с выходом на возможность дальнейшего мира. Что будет происходить в Киеве, в Украине, что будет в Европе и Америке, это отдельный вопрос. Мы этому посвятим какие-нибудь другие передачи. Но вот тогда острым становится вопрос, а что будет происходить с Россией и какие перспективы будут там? Захочет ли Путин продолжать войну в Украине или в другом месте? Вести гибридную войну или еще какую-то войну за пределами России? Возвращающиеся ветераны обратно в Россию, так называемые СВО, а мы знаем, из кого состоит этот контингент, как повлияет на политическую и другую ситуацию внутри самой России, что будет с экономикой, что будет с военной промышленностью, что будет с общественным мнением внутри российского, ну, его мы называем условно, общества, но вот настроениями там, что будет в бюрократии, что будет в силовой среде, что будет в элите происходить, война закончилась, что дальше. Опять же, конечно, мы отдаем себе отчет, что это будет зависеть от того, будет ли считать себя победителем общества и Путин, или же будет считать, что за первой этой победой огромная цена заплачена, а значит, есть еще по поводу чего выяснять отношения. Вот этот круг вопросов я и предлагаю с Владимиром сегодня обсудить. Нас уже 3500 зрителей смотрят, около 1000 поставили свои лайки. Все как всегда, все как обычно. Мы ждем того, что наши зрители все-таки ссылки на этот эфир разместят в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, чтобы к нам присоединилось как можно больше зрителей, ну или посмотрели в записи этот эфир. Обязательно поставьте лайк авансом или уж подождите до конца, так сказать, и поставьте его, если вам будет интересно то, о чем мы будем говорить, что будем обсуждать. Обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф, ну, традиционный мой призыв. И, естественно, на канал ГУЛАГу нет Владимира Осечкина. Под описанием этого видео есть ссылка на канал Владимира по его имени, так сказать, проходите, смотрите эфиры там, подписывайтесь. Ну, хорошо, Володь, первое, с чего мы начнем. Ты действительно считаешь реальным мир, который может быть достигнут со старта, начиная с 15 августа, встречи на Аляске Путина и Трампа? Или все-таки ты тоже испытываешь скепсис?
Я думаю, что это даже не просто скепсис, а это скорее на основе тех данных, которые у нас есть, это уверенность, что Путин попытается разыграть эту встречу в свою пользу, выход из международной изоляции, финал этой международной изоляции, встреча на территории Соединенных Штатов, приглашение Трампа с ответным визитом в Российскую Федерацию и так далее. То есть, по большому счету, это...
Бля, ситуация... извини, но Трамп, приехавший в Москву, это, конечно, это сюр, абсолютно.
Да, ну, это сюр, но к этому же, по крайней мере, делается все, что угодно, потому что задача для семьи версии 2.0, для Катерины, для Кирилла Дмитриева, для большого количества олигархов, которые их окружают, и генералитет, который под них сейчас выстраивается в Москве, это, конечно, это не итог войны, а это перезагрузка отношений с Соединенными Штатами, это возобновление сотрудничества, партнерства, в том числе экономического, и это огромная надежда на выход из-под международных санкций. Так. Поэтому здесь, в данном случае, если смотреть вот на это реалистично, как все происходит сейчас в Москве. Там не готовятся к тому, чтобы возобновить мир и прекратить войну. экономика уже перестроена Путиным и путинской командой в России под войну. Не воевать они уже просто не в состоянии, они не могут. Они не могут себе представить мирной жизни, потому что нет ничего лучше, чем образ осажденной крепости, когда все вокруг враги, и можно на врагов списать все, что угодно. Отсутствие нормальных больниц, медицины, образования, дорог и так далее. Всегда есть пальцем на кого показывать. Сейчас у них с этим проблема. Это первая часть. Вторая часть, все-таки не забывай, что самый страшный шок, который был за последние, наверное, да, за четверть века с диктатором Путиным, это то, что было в июне 2023 года. Мы тогда с тобой это подробно обсуждали.
Да.
Марш так называемый ЧВК «Вагнер» на Москву, когда Путин там, с седьмого или с восьмого раза смог записать короткое обращение дрожащим голосом, стоя, когда он в первый и в последний раз в жизни себя поставил с кем-то из россиян на один уровень. Так-то он для всех там небожитель, практически икона, портрет, который везде висит. А здесь он же к марширующим вагнеровцам обращался, что мы с вами вместе, граждане России и так далее. Это был действительно испуг. Вот с тех пор самые главные его фобии, то есть если там возьмем 11, 12, 13 годы, больше 10 лет назад, это был страх закончить, как Каддафи закончил, падение там с каким-то вариантом одной из цветных революций, там, любого цвета на выбор. А вот начиная с июня 23-го года оказался на самом деле сценарий-то похуже. Потому что одно дело – это оппозиция что-то начнет делать на улицах, и другое дело, когда вооруженные до зубов головорезы. И вот в этом ключе я могу сказать, что последние уже полтора года и ФСБ, и ФСО в первую очередь ставят главную угрозу, угрозу номер один. Это там среди тех планов, сценарных планов, которые они разрабатывают, как им действовать и как им себя спасать в первую очередь, даже не Путина, а самих себя. Это что делать, если пара-троечка дивизий двинет на Москву? Поэтому на сегодняшний день у них нет эффективного метода, каким образом можно себя обезопасить и решить эту проблему. И поэтому я не думаю, что они сейчас рискнут взять и вот многие сотни тысяч вооруженных людей вернуть в Россию. Они просто с ними не справятся. Кто с ними будет справляться? Участковый Аниськин с ПМом, Росгвардии.
А куда они их денут? Куда они? Они же реально должны, так сказать, сотни тысяч возвращать. Куда они их денут? Какой новый участок, какое новое место фронта они определят для них? Или оставят там?
Как они? Ну, во-первых, сами оккупированы территории на ближайшее время для них. Ну и плюс ко всему, мы же должны видеть, что на самом деле происходит. А происходит очевидное. В странах Балтии, Финляндии были зафиксированы сбои в работе спутниковой системы, GPS, навигации и так далее. Там, если кто-то думает, что это какие-то такие некие пугалки, некая фантастика и попытка просто вызвать еще больше эмпатии и поддержки Украине, вовсе нет. Там действительно есть настроение, и сейчас раскачивают лодку, внутри России сейчас активно.
Извини, Володь, мы сейчас на экране показываем твой пост на ГУЛАГу нет в телеграм-канале об этом. Если кто хочет, может пройти, зайти на ГУЛАГ нет, прочитать как раз об этой системе радиоэлектронной борьбы под названием «Тобол», которая в Калининградской области размещена для того, чтобы создать помехи, насколько я понимаю, в GPS. Вот поясни это.
Да, совершенно верно. Так получилось, что мы записывали большое интервью с журналистами Delphi и с Хансом Люйком.
Знаю его.
И да, и в это же самое время так, у нас в архивах мы обнаружили документы, которые могли бы помочь эстонским журналистам понять и объяснить происходящее, потому что последние несколько недель, там больше месяца, периодически и в Эстонии, и в других странах рядом фиксировались нарушения в работе спутниковой системы, мобильной связи, систем навигации и так далее. И вот то, что сейчас мы передали, о чем написали, опубликовали журналисты Форта и Делфи, как раз подробно, там большой, они сделали материал сначала на эстонском, а потом и на русском языке с переводом, с теми документами, которые мы журналистам передавали, там наглядно показывается, как сконструирована вот эта система Тобол, следопыт и так далее. То есть Путин начал готовиться к войне не только с Украиной. Они за этот период выстроили целую сеть различных радаров, другого спецоборудования, которые предназначены именно для враждебных действий по отношению к странам Европейского Союза и странам блока НАТО. Они всерьез, у них есть боевые планы, там различные есть сценарии в Главном управлении Генштаба. И вопрос лишь в том, в какой период, если у него не удастся вот это вот так ожидаемое партнерство с Трампом и с американским бизнесом, в какой момент они начнут действовать более вероломно. Но я могу одно сказать, что хочешь мира, готовься к войне. Здесь в любом случае не нужно думать, что диктатор в какой-то определенный момент прекратит войну и скажет, что все, ну а теперь-то мы будем выстраивать, перестраивать, там, восстанавливать экономику. Давайте. Ничего подобного. Плюс ко всему, у Путина же нет никаких иллюзий. Он прекрасно понимает, что бы он сейчас не обсуждал с Трампом, Украина и президент Украины Владимир Зеленский не смогут выполнить все его хотелки, все, что он хочет. Потому что это против Конституции Украины, потому что, конечно, народ этого не поддерживает. И в Европе есть очень широкая поддержка Украины. Поэтому нет, они рассматривают разные планы, в том числе по военным конфликтам, которые будут начинаться с каких-то определенных провокаций с российской стороны. Вот один из наших источников присылал нам информацию. Понятно, что мы ее сейчас перепроверяем, но речь идет о том, чтобы вперед к границам пустить гражданскую технику, инженерную технику, тех людей, которые якобы там будут проводить какие-то работы, но реально физически зайдут на территорию одной из европейских стран. А дальше уже, соответственно, когда начнутся задержания и противостояние этому, дальше уже подключается армия, и вот, пожалуйста, вспыхивает новый фронт. Поэтому здесь, и это все продиктовано не политикой блока НАТО, Европы или США, нет, это все исходит из Кремля, фобии, страхи маленького диктатора. Он на самом деле не боится НАТО. Вопрос не... Он прекрасно понимает, что с той стороны цивилизованные люди, которые не пришлют к нему головорезов и не насадят его голову на кол, как его головорезы поступали с теми, кто им был неугоден. Нет, он боится своих собственных головорезов, которые, да, они уже сейчас многие не в ЧВК Вагнер, но они мерно расползлись по целому ряду других подразделений, в том числе для того, чтобы использовать в ротах ВЭЦ заключенных и так далее. Вот кого он боится, и вот кого они не хотят видеть обратно у себя дома.
Ну да, это логично. Нас уже около 10 тысяч смотрят, и почти 2,5 поставили свои лайки, ну, без какого-то количества, да. Мы ждем, что добавятся дополнительные и зрители, и лайки от вас. Не забывайте об этом. Еще одно объявление, традиционное, как и всегда. Смотрите, мы создали, напоминаю, наш VPN, Фейгин VPN, вот, который вы можете использовать, особенно зрители из России, но не только оттуда, и в Украине, и в других местах. Кто в этом нуждается, проверенный, надежный, персонифицированный, верифицированный, а не анонимизированный такой продукт, за который я отвечаю, ну, это вы понимаете, что значит, что он остается конфиденциальным и недоступным для российских контролирующих регуляторов. И поэтому предлагаю вам выбрать именно его для того, чтобы преодолевать блокировки и возможные запреты, которые Роскомнадзор в России, в частности, устанавливает для просмотра тех же социальных сетей и нашего канала в YouTube, Владимира канала в YouTube. И если вы будете иметь такой VPN, то вы можете беспрепятственно смотреть наши программы. Поэтому здесь в чате есть ссылка на Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, где вы можете пройти подписаться на Фейгин VPN. Вы можете с сайта, описание есть ссылка, зайти, тоже подписаться на Фейгин VPN, ну и по максимуму его, как говорится, использовать. Если вы используете другие VPN, смотрите сами, я ничего не хочу сказать про других плохого, но предлагаю именно свой VPN в качестве безальтернативного, такого, который является инструмент преодоления тех проблем, о которых вы хорошо знаете, живя в условиях тех ограничений, которые накладывает государство для информационного обмена, для доступа к определенным ресурсам. А мы продолжаем. Ну вот смотри, понятно, какие будут исход встречи, ну, по-моему, предсказуем, но тем не менее, война рано или поздно все равно когда-то остановится или даже закончится. Когда-нибудь. Мы не знаем, не будем гадать. Бог знает, Путин сдохнет. Неважно. Но если до этого момента, то какая самая острая проблема? Вот, например, давай подробнее поговорим, поскольку теме людей осужденных, которые использованы в СВО, те, кто остается в живых, 6-месячные контракты имеют, их возвращение, как их воспринимает бюрократия, как воспринимает вообще ветеранов СВО, среда, а они и сейчас возвращаются. Ведь есть те, кто контракт закончил, или там получил увечья, или ранения, и так далее, и они прибывают в города. Вот я получаю такую информацию из разных мест, не только из Самары, из нашей родной, но и из других мест, и из Москвы, и с юга России. Люди пишут, рассказывают, что их чуть ли не комиссарами в отдельных районах, например, администрация назначает надсмотрщиками над бюрократией, которая там работает. Поэтому все коррупционеры, все воры, вся бюрократия из них состоит на 100%. А тут приходят другие, которые говорят, я тоже хочу воровать, что это вы тут сидели, а я мешками кровь проливал. Тыловые крысы, сейчас я вас всех на кукане проверну. Приблизительно вот так выглядит диалог. И это реально работает. Есть столкновения с местными обществами, там, от кавказцев до бандитов. Это тоже факты фиксируются. Там уже группировки ветеранов, которые сбиваются в организации, которым как бы, в общем, дают зеленый свет пока. Но так или иначе, вот этот процесс возвращения и столкновения с обывателями, там понятно, дай водки, иначе по башке дам или пропарю, и до уровня власти. Я претендую на часть власти. Я раз воевал, я раз служил, значит, имею право теперь определять, куда какие денежки потекут. Вот вплоть до такого. Как ты эту проблему оцениваешь? Насколько остро она уже сейчас стоит, еще пока война не закончилась? Что ты скажешь?
Ну, первое. Наша горячая линия переполнена сообщениями. Вот последний там год-полтора. Мало кого отпускают, освобождают. Вход рубль, выход два даже там. Я не знаю. Практически...
Ну, а если без ноги, без руки, без глаза? Там,
не ну, знаю. Если в этом варианте, это вот единственный вариант, если, как они выражаются, если повезет, если что-то там лишишься только одной руки или одной ноги, тогда есть шанс вернуться. Все остальное, всех остальных гребут обратно, даже если заканчивается...
А гребут контракт. Именно потому, что они как раз и не нужны здесь, в тылу, потому что они создают напряжение, проблемы, и лучше их утилизировать до конца. Поэтому.
По двум причинам. Потому что само государство когда-то через инструкторов, через тренировочные лагеря стерло им ластиком грань, что такое хорошо и что такое плохо. Да, их хорошо. Расчеловечили. Да. Их научили убивать по приказу. Их научили убивать жестоко. Их научили пользоваться разными видами оружия. Каждый такой вернувшийся – это головная боль для местных оперов МВД и ФСБ. Поэтому... В первую очередь, государственная политика – это, конечно, их не отпускать, максимально утилизировать, пока они не превратятся в содержимое цинков, черных пакетов и так далее. Поэтому возвращается, конечно, лишь малая часть. Я не могу сказать, что во всех регионах они пытаются занять какие-то лидирующие позиции, потому что, как ни крути, вся путинская вертикаль, она замкнута на... администрацию президента, на управление внутренней политики в каждом регионе. Это определенная такая внутренняя бюрократическая армия. И ФСБ. Конечно, ни ФСБ, ни чиновники администрации президента, ни региональных губернаторов, они не готовы свои полномочия, какие-то бюджеты, кормушки отдавать тем, кто возвращается. Да, где-то кого-то для виду, для галочки там, возможно, делают с тем, чтобы... можно было по телевизору показать или в газете написать. Вот смотрите, ветеран так называемый, там давайте в кавычку возьмем СВО, понятно, что это война многолетняя. Вот он кем-то там стал. Никаких ключевых позиций, должностей не передали ни в федеральных агентствах, ни в министерствах, ни уж тем более там, где денежные средства. В нефтегазе, в электроэнергии, в золотодобыче, в алмазах их не было, нет. И никогда не будет, как бы им ни хотелось. Где-то поручить и назначить кого-то там мэром или главой администрации в районе.
Ну, замом какого-нибудь, замом.
Да, где сгнили трубы и где еще ближайшие 10 лет придется там решать вопросы, латать все эти там, трубопроводы. Это вся история вот про это. То есть, ну, это какие-то мелкие кормушки, которые им самим держать не хочется. Вот они это отдают для видимости. По поводу ОПГ, безусловно, конечно, несмотря на сверхконтроль за ними со стороны ФСБ, МВД, Росгвардии, а еще кадыровцев и подконтрольного ФСБ криминалитета, тем не менее, уже в целом ряде регионов, да, они сбиваются в различные ОПГ. Те, кто может решить вопрос и уйти со СВО с руками, с ногами, они, конечно же, организуют вот эти самые там бандейки пока небольшого уровня. Пока мы еще не видим там серийных ограблений банков и так далее, но тем не менее вот этот вот рынок вымогательств, поборов и так далее, они сейчас в целом ряде регионов начали составлять конкуренцию кадыровцам. Вот. И там еще противостояние, которое началось достаточно давно, когда кадыровцы очень долго ехали останавливать ЧВК «Вагнер». Правда, не доехали, там пробки были, светофоры везде красные и так далее. Но это намечается. И, конечно, в определенный момент, сейчас пока власть поддерживает больше кадыровцев, их количественно больше, они очень сплоченные, в любой момент они из Москвы могут там на 20-30 автомобилях поехать куда-то разбираться, кого-то к ногтю. Но с учетом того, что количество, несмотря на все усилия российских спецслужб, увеличивается этих возвращенцев, конечно же, со временем это будет очень актуальная проблема. Пока это лишь проблема местных проституток и сутенеров, которым там бьют лица и так далее. Это проблема каких-то местных ломбардов, когда, потому что же деньги, которые они там получают на карточке, во-первых, большую часть их родственники протрачивают, то есть как бы такого, чтобы там то, что рисовала им Роспропаганда, ты пойдешь, повоюешь, через год ты будешь миллионером, их обирают, их облапошивают, а потом дальше, а что ему делать? Кому он нужен? На гражданскую зарплату идти в 20, в 30, в 40 тысяч рублей, когда ты до этого получал 300-400 тысяч, ну, в общем, это несопоставимо. Поэтому, конечно, это возврат к различным криминальным методам. Как правило, это да, это возвращение обратно в тюрьму, потому что операм на свободе он тоже не нужен, и генералам. И возврат опять на СВО, и дальше уже там по второму, по третьему кругу, если еще там, в 22-23 году не положили, значит, похоронят в 24-25. То есть, но в целом произошла вагнеризация российской армии. В целом то, что было свойственно ЧВК «Вагнер» по жестоким методам, сейчас расползлось по огромному количеству различных подразделений ВСРФ. И вот это тоже проблема, потому что мы же помним эффект Афганистана, который был в 80-х, в 90-х в России, когда там воины афганцы, их различные фонды во многих регионах стали плацдармом для различных ОПГ. Конечно, и преступные сообщества тоже не дремлют, и вот таких вот бойцов, боевиков с боевым опытом, с умением взрывать. Они тоже берут к себе в качестве киллеров и так далее. Сейчас об этом пока мало говорят, но я думаю, что в течение там, года-полутора будет всплеск преступлений, которые, насильственных преступлений, которые совершаются с применением боевых дронов. Потому что на самом деле его можно смастерить очень быстро с помощью там, гранаты и самого дешевого дрона. И я прогнозирую, что будет волна покушений, заказных убийств именно с применением тех методов, которые были освоены во время этой войны. Поэтому, в общем, да, ничего хорошего эта война, конечно же, России не принесла и не принесет. И позитива там точно нет. Это большое зло, которое Путин и его армия принесли Украине. А сейчас этот бумеранг уже в пути, и пока еще мы видим, то тут, то там это все эпизодически, но этого будет больше негатива, который вернется в Россию. И через запятую, извини, мы сейчас про поводу силовиков говорим, давай еще проговорим просто и про экономику. Очень многие торговые центры, там, логистические центры, они же были закрыты, перепрофилированы под места для сборки тех самых там, дронов и так далее. Поэтому один из факторов, когда закончится война, все, что было до этого, все разрушено, с точки зрения там экономических связей, контрактов и так далее. А дроны эти в огромных количествах будут, в принципе, не нужны, потому что они очень быстро устаревают. Поэтому здесь как раз вот один из запросов, в том числе экономических факторов, куда это все направлять, девать, продавать и так далее. И что делать на тех территориях, которые освободятся под эти площади. Потому что война создала огромное количество рабочих мест и бизнесов, которые, конечно же, в целом подконтрольны путинским олигархам, которые выстроили именно индустрии зарабатывания колоссальных денег на войне. В мирной жизни, конечно, совсем другая доходность, и они туда не хотят.
Да. Я, кстати, хочу сказать, что я в свое время, когда был депутатом Государственной Думы, очень тесно взаимодействовал с Российским фондом ветеранов войны в Афганистане, фонд инвалидов. И знавал Лиходея лично, он ко мне ходил, и нескольких других, они воевали с этим Радчиковым. В общем, они в конечном итоге друг друга переубивали. Вот. Но все равно даже тогда это все-таки были офицеры, солдаты, ну, солдаты-срочники. Это была среда все-таки, я бы сказал, несопоставимая с нынешним СВО вообще ни разу никак. Это Понятно. Были люди очень-очень-очень приличные. Вот, по сравнению с тем, что сейчас происходит. Ну, опять же, во всем как бы государство. И, кстати сказать, критично взиравшие на последствия войны. Да, они, конечно, были люди, которые считали, что идеология государства, которое послало их в Афганистан, это одно, а их война, их, так сказать, героизм, мужество другое. Сейчас с этим совсем беда.
В Афганистан не отправляли
срочно
заключенных.
Нет, вообще, какие заключенные?
Поэтому,
Наши срочники писали заявление. Вот принято считать, что прямо отправляли. Нет. Ты попадал, значит, в учебку, и ты должен был писать лично заявление о том, что ты хочешь, чтобы тебя отправили выполнять интернациональный долг в Демократическую Республику Афганистан. Да, очень часто бывало и так, что, конечно, ребята пошли, и я пошел. Вот, но все-таки там пытались изображать принцип добровольности. Написал заявление, поехал, понимаешь? Ну, ладно, это там отдельный вопрос. Нынешняя власть куда хуже советских в этом смысле. Тут даже обсуждать не приходится. Поедем дальше. Нас уже 13,5 тысяч зрителей смотрит. И под 4 тысячи уже поставили лайки. Вот. И мы 27,5 минут в эфире. Я часто это еще и повторяю к тому, что нас многие слушают по подкастам. Так что, а люди картинки не видят. И мы для них сообщаем, что на экране видят все остальные. Вот. Потому что часто мне говорят, а нахрена вы так часто повторяете? Ну, потому что мы в разных площадках наши эфиры выкладываем. Давай дальше поедем. Вот ты сказал такую фразу, что идет процесс консолидации вокруг власти дочерей Путина, Кирилла Дмитриева, который фонд прямых инвестиций, и муж одной из кентухи дочерей Путина, Воронцовой, они там просто с этой Ивановой, или как, я уж не помню.
Фамилию. Наталья Попова.
Попова, ну, простецкая фамилия, Иванова, Попова, один хер. Вот. То есть эти люди уже создают некую вертикаль и горизонталь этой самой власти, такой крест, при котором там и Ковальчук вовлечен, там много кто вовлечен, то есть они уже, знаешь, чем-то напоминают, люди многие не видят, там не близкое расстояние, чем-то напоминают семью при Ельцине, особенно второго периода, когда Дьяченко, Юмашев, Дьяченко была официально, я вам напомню, дочь Ельцина, помощница Ельцина, сидела в Кремле, вот, ну, все известное, вся эта планида с выбором преемника и так далее, все, что там происходило. В каком-то смысле нынешний процесс в меньшей, правда, степени пока еще, но напоминает то, что происходило, подтягиваются родственники. Я вот, кстати, в мае этого еще года говорил о том, что процесс этот идет. Многие его не видят. Многие считают, что это, ну, выдумано, что Путин никуда уходить не хочет, умирать не собирается, ну и вообще родственников не надо переоценивать. То есть тут пока еще никакого процесса нет. Вот применительно к последствиям войны, применительно к последствиям роли возрастающей того же Кирилла Дмитриева, который, ну, как канцельери выглядит при Путине и его семье. А ты как видишь конфликт послевоенный между вот этой средой окружения родственников и, скажем так, средой ФСБ, которая составляет ядро политической системы. Там ведь есть не все родственники в ФСБ работают, да, значит, руководство, я имею в виду, замы, первые лица. Как это может разрешиться? Куда будет конфликт вглубь и вдаль идти между этими средами? Что ты думаешь?
Ну, первое, да, то, что в России уже вот это существует семья версии 2.0, угу. Это свершившийся факт. Те, кто это не наблюдают, просто они не в теме и не понимают контекста. Это раз. Во-вторых, существует действительно глубинный конфликт, потому что, ну, как ни крути, тут можно что угодно там смеяться там про современные какие-то технологии, которые Путин использует для продления жизни, но это все, скажем так, работает лишь на пролонгацию в короткий промежуток времени. В целом, его ближайшее окружение, в первую очередь его дети и их друзья, их ближайшее окружение по бизнесу и по бюрократии, они понимают, что диктатор конечен. И они прекрасно понимают, что сегодня они это все, они могут все практически в России. А в определенный момент, когда Путин не проснется, я уж не говорю сейчас там про табакерку, про подскользнется. Ну,
да, 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 просто естественная причина.
Да, да, естественно. Безусловно, в этот момент их акции обнулятся, обесценятся, потому что все будет в руках силового блока. И вот здесь как раз и глубинное противоречие, которое сегодня есть. Семья версии 2.0, безусловно, хочет контролировать ситуацию. У них есть список претендентов на позиции в силовом блоке, которые они постепенно продвигают. Они хотят контролировать, в первую очередь, конечно, армию. Мы пару лет назад публиковали уже фото, скриншоты с экранов компьютеров сотрудников ФСО, которые организовывали как раз встречи, интернет-встречи, совещания. Это еще было в эпоху пандемии, ковида, так называемой Катерины Тихоновой, Путиной. Ее причем подписывали без фамилии, просто Катерина, а всех остальных там Наталья Попова и так далее, и Белоусов. То есть, по большому счету, Белоусов еще когда был там вице-премьером, он обслуживал их интересы, он прекрасно понимал, кому нужно угождать, чтобы дальше оставаться у руля. И вот в тот самый момент, когда семья версии 2.0, она пришла к тому, что нужно начинать вести переговоры с представителями команды Трампа, а это еще было до выборов в США, им нужен был козырь для этой команды на руках. И как раз они тогда пролоббировали вот эту смену, рокировку в Министерстве обороны. Именно тогда Шойгу и команду отстранили, пришел Белоусов для того, чтобы семья версии 2.0, встречаясь со Стивом Виткофом, с другими людьми, которые представляют Трампа, чтобы они могли говорить, что они не просто вот чьи-то родственники, чьи-то друзья и встречаются на каких-то светских раутах в Кремле или в Новогорево. А это те люди, которые контролируют российскую армию, кто может принять то или иное решение, двигаться вперед или остановить боевые действия и так далее. То есть начали они, конечно же, с армии. Пока в главном управлении Генштаба у них не так много людей. В главке Минобороны практически все, кто пришел вместе с Белоусовым, это, конечно же, люди, замкнутые на Катерину, на Кирилла Дмитриева.
Ну, в частности, да, двоюродная племянница Путина Цивилева сидит там в качестве замминистра обороны. То есть понятно же, что она, как бы, кому она ближе.
Двойная, тройная система контроля. И вот теперь у них задача номер один – то же самое провернуть с Федеральной службой войск Нацгвардии, с Росгвардией и с ФСБ.
Вот. А реально раз... ФСБ провернуть? Ну вот насколько это реально? Потому что коллеги ФСБ России, она, в общем, понятно, это отдельный институт, и так просто там не возьмешь, не снимешь. Вот. Ну а как на основании чего кого-то снимать?
Марк, а давай вспомним 90-е, когда Сергей Кириенко привез на Лубянку мало кому известного Владимира Путина.
Но
И, ну а как? Ну то же самое.
Ну а выходец из сети, так его и не приняло. Московская ФСБ, московская, значит, среда ФСБшников, она его и не приняла. Конечно, он ему понадобилось несколько лет, чтобы от них всех избавиться.
Абсолютно. Ну так, так смотри, это, они же уже, вот та семья версия 1.0, это все проделала. Достали человека, который был, ну, прямо скажем, да, обижен, он обиженный на контору, потому что там его выперли, с ним не пролонгировали контракт. Он на полгода раньше положенного его выдернули из дрезденской резидентуры и вернули в Россию. У него карьера не задалась. Он, поджав хвост из-за проблем, ушел в мэрию и вот там вот примкнул к команде Собчака и так далее. Точно так же, если кто-то думает, что они возьмут какого-то нынешнего замдиректора ФСБ, особенно там Сергей Алпатов очень хочет попасть в эту когорду, и
Королёв,
да, там вот вся эта команда. Нет, конечно, точно так же найдут какого-то вот выкинутого из системы, который сейчас трудится в офисах там, у Кирилла Дмитриева и так далее, который имел какое-то отношение к ФСБ, но тоже с какой-то вот такой вот историей и так далее. А потом в определенный момент всем представят и скажут, вот вам новый там, Владимир Владимирович Путин версии там 2.0, ну только будет, может быть, не Путин, не знаю, там, Иванов, Попов, там, Дмитриев, еще какая-то у него, может быть, фамилия. Вот, то есть у них есть задача перезагрузить ФСБ. Потому что ФСБ – это закрытая система. Именно она сегодня, то есть это очень важно понимать, почему мы так часто упоминаем эту службу и обсуждаем. Потому что, наверное, Россия – это единственная страна, где спецслужба стала суперспецслужбой, и именно она контролирует и парламент, и суды, и огромные других правоохранительных органов и так далее. В конечном итоге даже Старая площадь, администрация президента, она на 30-40% укомплектована прикомандированными кадровыми офицерами ФСБ. Он там может занимать должность замначальника управления или начальника какого-то департамента, и все думают, что это очень важное лицо. А это может быть запросто там, капитаном или майором центрального аппарата ФСБ России, который приезжает в какой-то отдел, там получает задание, и потом идет на эту работу в администрации президента, а потом в какой-то момент его обратно в центральный аппарат ФСБ переводят уже на постоянную работу. Поэтому, в общем, Катерина и все ее окружение, они прекрасно понимают, кто управляет ФСБ, тот управляет Россией. И та армию они контролируют частично, но им нужен 100% контроль над ФСБ, потому что если вдруг в ближайшее время Путин не проснется, конечно же, ФСБ будет ставить своего человека, а за ними со временем придут. И у них, с ними будет все происходить, ну все же помнят, что происходило с Галиной Брежневой и так далее. Это же вся история там про расследование там Московского универмага, да, там Елисеевский и так далее, и так далее. Это же только там были такие масштабы вот на уровне там супермаркета в Москве, универмага, кто какие колбаски получал, кто какие там десятки тысяч рублей получал. Здесь придут за миллиардами. У них гораздо больше есть чего забирать. Не только там телевизоры с видеодвойками и так далее. Поэтому у них первостепенная стратегическая задача – это перезагрузить ФСБ в самое ближайшее время с тем, чтобы готовиться к будущему транзиту власти, к человеку, которого они выберут преемником. Вот какая у них задача. А у ФСБ задача наоборот. У ФСБ задача предотвратить вот эту спецоперацию 7-версии 2.0 и наоборот сделать что-то, чтобы сохранить контроль над Россией.
Вот ходят как бы мнения по Москве, ну, им делятся, что на сегодняшний день структура ФСО, обслуживающая и конкурентная в известном смысле ФСБ, Лубянки, она полностью под семьей. Да? Там и Ковальчук, там и дети, там и контроль, ну и близость к самому Путину лично, а это значит самый короткий путь до власти, да? Высшей власти. Ну, они обеспечивают его жизнь и работу, так сказать, ФСБ только на второй линии этого соприкосновения с самим Путиным, потому что, ну, Эту функцию выполняет ФСО. А вот ФСБ, оно как бы остается на известной дистанции, и там остаются элементы, которые, ну, понятно, это не вопрос лояльности, не лояльности, это вопрос, ну, неких других групп. Там есть кто-то, ну, понятно, Бортников-Патрушев, там есть ряд других групп, там, более молодых, вот, о которых ты сказал, там, те же Алпатовы, те же Королевы и так далее. То есть среда, которая... Ну, наверное, будет маневрировать, будет играть с теми, с другими, с третьими и так далее. То есть конфликт может произойти, если начнутся какие-то неожиданные процессы, да, то есть, ну, действительно связанные даже не со смертью Путина, не с инсультом, ну, упал и умер, да, а с его немощью, с его слабостью, которая может его охватить. Ну, слушайте, можно продолжать жить, но уже быть не в той кондиции для того, чтобы все контролировать, за всеми следить, кому-то грозить и так далее. Вопрос в следующем. На твой личный взгляд, или как ты видишь эту ситуацию, может ли это дойти до прямого столкновения? Не такого, где ты говоришь, аппаратными средствами погасить, а такого, при котором, ну, как это, полетят клочки по закоулочкам. И что на это может повлиять? Например, там, ну, не знаю, война продолжится, а пойдет не так, как Путин ее себе запланировал. Последствия в экономике от этой войны уже наконец, потому что скоро уже будет там через полгода, 4 года, как воюют. Что может произойти, что может спровоцировать прямое открытое столкновение двух служб, ну или точнее тех, кто внутри них или за ними стоит?
Ну, первое, давай так, первый черный лебедь в этом году может к Путину и к его окружению прилететь, если он не сможет вырулить в этой ситуации с Соединенными Штатами и с Украиной. Так. Потому что если в результате...
Ну что мы прогнозируем, что он не договорится?
Да, если в результате вот он будет водить Трампа за нос, диктовать 100% своих условий, стоять на своем, и фактически да, там, будет продолжать нестись под откос вместе с Российской Федерацией, я думаю, что... Внутри есть достаточно большое количество сил, которые действительно видят сейчас окно возможностей, окно, форточку, может быть, уже там фрамугу, большое французское окно, выхода из ситуации, потому что вот остается-то полтора поворота. Вот уже встреча с президентом США, вот уже есть возможность избежать вторичных санкций и так далее. Как они начали отражаться, мы, ну, их еще не ввели, но мы же увидели... какие проблемы возникли с продажей российской нефти и с взаимоотношениями с Индией и так далее. То есть сегодня режим Путина держится в основном за счет продажи нефти, газа, ресурсов. А если в результате Трамп поймет, что его пытаются водить за нос и так далее, мы же понимаем, что так же, как сейчас он настроен вот, позитивно, да, на днях соглашение между Арменией и Азербайджаном, вот, миротворческая функция, он очень этим доволен. Здесь, конечно, другой уровень войны, другой уровень противостояния, но, тем не менее, Трамп очень надеется, что он и здесь добьется позитива. А вот если здесь из-за амбиций Путина этого не получится, то есть очень серьезная угроза, что Путин вернется в Россию к разбитому корыту. То есть в прямом смысле слова, потому что службисты-то внутри системы, они прекрасно понимают, что если будут действительно введены те масштабные санкции, о которых говорил Дональд Трамп, это сложит очень быстро экономику России как карточный домик. А самое главное, что это будет невыгодно и крупным партнерам Китаю и Индии, у которых есть очень мощное лобби в Москве. Вот, вот и все. Вот здесь я бы в этом направлении смотрел, как он сейчас будет выруливать из всей этой ситуации. Потому что, с одной стороны, армия и часть спецслужб, которые заточены на войну, а есть те, там, они себя считают государственниками и так далее, для которых задача номер один – это сохранить Россию. Не сохранить оккупированную территорию, а просто сохранить, уцелеть, не прийти к ситуации, которая была в конце 80-х, начале 90-х. А если будут реализованы угрозы Трампа и его ближайшего окружения, в том числе сенаторов и конгрессменов, и действительно будут приняты масштабные санкции, которые в том числе поддерживаются сейчас Европой, тот же самый канцлер Германии Мерц в своем интервью буквально сегодня озвучил, что он уже несколько недель подряд настаивает на том в разговорах с Трампом, чтобы санкции были введены, чтобы разговаривать с позиции силы, то здесь, конечно, Путин может очень здорово свалиться в обрыв и потерять контроль над ситуацией.
Так, мы 45 минут в эфире, смотрит нас почти 17 тысяч зрителей и почти 5,5, ну, без малого поставили свои лайки. У нас еще немного есть время. Не забывайте, что ваша активность помогает сильно распространению эфиров, помогает нашему каналу, каналу Владимира Осечкина, ГУЛАГу нет. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на канал и распространяйте эти ссылки для того, чтобы оказать нам содействие и помощь. Ну что же, вот смотри, тогда, говоря о последствиях перемирия или прекращения войны, давай коснемся еще и такой вещи. Ты сказал, затронул тему экономики и так далее. Роль Москвы по отношению к Китаю. Вот ты сказал про китайское лобби, хотя я считаю, что вся нынешняя российская власть, она вся прокитайская. Где вынуждена, а где с желанием. Там, это уже неважно, это уже, так сказать, кому как нравится. Вообще, какая перспектива у России после войны испытать уже такое давление экспансии Китая, не обязательно государственной, военной, именно экономической и другой, ну, фактически с вмешательством уже непосредственно в структуру власти в России, там они уже могут определять, кто будет кем, но мы видим по косвенным признакам, что это отчасти уже происходит, но усиление этого фактора с тем, чтобы Китай мог резче взяться с учетом той демографии, которая есть, но все-таки уже будут там сотни-сотни тысяч погибших мужичков, да, там я уж не говорю, что происходит в Русской Азии, но взяться за эксплуатацию ресурсов в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Забайкалье и выше, туда уже, к Русскому Северу, там, где тоже огромные, богатые, полезные ископаемые, что станет этапом в освоении России восточным, ну, так сказать, соседом, да, соседом восточным, там, в лице Китая. Какова здесь вероятность и какова роль российской власти? Есть ли там противники экспансии Китая, на твой личный взгляд, как тебе это представляется? Или же уже это некий консенсус по поводу того, что, ну, как бы, что сопротивляться, все от Китая, все у нас при Китае, все товары Китая, вот наша с тобой родина, из Самары мне люди пишут, говорят, все китайское, все, машины какие-то, хавал, шмавал, ты когда-нибудь видел такую машину? Я даже не представляю, что это машина. Там какие-то другие такие же, так сказать, какие-то станки все китайские, агрегаты китайские. На заводах трех нефтеперерабатывающих, хорошо нам с тобой известных, которые то и дело подвергаются атакам украинских дронов, значит, там заменяют все на китайское. Ну, китайское, китайское, китайское. В контексте этого, а вообще у России шанс есть хоть как-то без Китая обойтись? Или это уже пропащая история, и вообще уже Китай не отпустит Москву?
Ну, давай начнем с того, что Северная Корея никогда бы не согласилась передавать без одобрения со стороны Китая, передавать боеприпасы и так далее. В тот момент, когда была тяжелая ситуация, Китай принял для себя мудрое решение. Мы напрямую снаряды в Россию передавать не будем, потому что мы партнерствуем и продаем товары в США и в Европу. А вот Северной Корее мы где-то там подморгнем, правым или левым глазом, и вот решим этот вопрос. То есть в данном случае здесь вот для Китая все очень хорошо сложилось в этой, во всей ситуации. Россия встала на четвереньки в определенную неприличную позу, и как Герасим на все согласен, на любую цену, на газ, на нефть и так далее. То есть если в довоенные фонды, в довоенные годы был какой-то определенный паритет, то, в общем, с началом вот этой уже открытой фазы войны те люди, которые отвечали за взаимоотношения, взаимодействие с Китаем, они, в общем, когда приезжали в Пекин, их встречали люди, которые были их на 2-3 уровня по бюрократии ниже, а разговаривали с ними свысока и назначали цены, ставили определенные условия и выкрутили по полной программе руки, и, конечно же, Китай нигде в мире по таким бы бросовым ценам ни нефть, ни другие ресурсы не смог бы покупать. А для Китая это очень выгодно. Это недорогая, практически в предбанкротном состоянии бензоколонка, у которой можно забирать это все. Плюс постепенно, конечно же, навязывать. Да, мы забираем у них ресурсы, даем им деньги, но и деньги обратно пусть в экономику возвращаются, потому что весь этот металл, нефть и так далее прогоняются через обрабатывающую промышленность в Китае. все это там в 10-15 раз дороже обратно через китайские технологии перемещается в Россию, как там, твои знакомые и наши источники подтверждают, да, сплошь и рядом Китай, который уже экономически, конечно же, проводит экспансию. Слушай, я еще до отъезда из России, я помню прекрасно, когда строились большие офисные центры, и у нас был офис в одном из них, и когда приехал настоящий инвестор, остановился темный тонированный Lexus, вышел китаец в костюме и в резиновых сапогах, который прошелся по площадке, для себя что-то пометил и уехал. И буквально там в холле этого офисного центра, кстати говоря, где и команда Навального тоже работала, там тоже...
Да, это известное место, я там бывал.
Мегаплаза, да, был по... Был портрет...
Красивое, хорошее место было, кстати сказать.
Но, да, был портрет одного из китайских лидеров, который висел так в мозаике, в некой шутливой форме, в такой вот игривой, но тем не менее, то есть, в общем, все понятно. Конечно, у них огромное влияние, колоссальное влияние. Я не военный эксперт, Марк, но я могу сказать, что просто те люди, кто интересуется действительно вот происходящим сейчас и перспективами там, между Китаем и Россией, просто пусть посмотрят, сами поищут, найдут, это достаточно легко сделать. Количество танков и тяжелого вооружения, которое ежедневно, еженедельно, ежемесячно производится в Китае. Да. Самая мощная сухопутная группировка в мире. Они с кем собираются? Вот всю эту сухопутную. В Тайвань, это просто на территории Тайваня, не сможет разместиться, даже если они это захотят, в 3 этажа. Для чего? Мне кажется, что история, которую Россия и Путин провернули с Крымом там, в 2013-2014 году, это очень хороший прецедент для Китая, потому что дальше с тем же самым подходом, может быть, не в 2025 году, ближе к 2030, к 2035, возможно, какое-то количество россиян, живущих за Уралом, скажет, а зачем нам кормить Ковальчуков, Ротенбергов, каких-то Путинах с их огромной коррупцией, где что они нам за 25 или там, через 5 лет, скажут, через, за 30 лет, что они нам дали? Говёные дороги, отсутствие технологий, а вот здесь вот через речку смотришь, ну, это же можно посмотреть, вот в интернете есть эти видео, да, и фотографии, которые где стоят российские хибары, а через речку, там, через заграницу, через дорогу.
Благовещенск, в частности, в районе
прекрасный, красивый, светящийся город, и россияне там все прекрасно понимают. Поэтому в какой-то определенный момент им просто те, кто будет контролировать медиа, они покажут, что из себя представляет российский режим, расскажут правду. И огромное количество людей просто проголосует и скажет: ребята, давайте их всех стеночки поставим и будем вместе с вами в процветающей и так далее. Поэтому здесь перспективы же все очевидны, там, в ближайшие там, 20, 30, 40 лет, что будет происходить. Если одни с утра до вечера все разбазаривают, распихивают по карманам и в лучшем случае там, с помощью отмывочных контор скупают элитную недвижимость где-нибудь там в Италии, во Франции или в Майами, чтобы жить. Ну, конечно, их сместят, эти временщики. А сегодня в Москве временщики. А вот те, кто придут, придут всерьез и надолго. Потому что действительно рядом живет миллиард людей, более миллиарда. Они умеют работать, они умеют считать деньги, они умеют очень жестко разбираться с коррупционерами. Даже не какие-то ролики там 100-миллионные с просмотрами выпускать в Ютубе, а умеют их к стеночке ставить. Но в какой-то определенный момент в России это зайдет. Вот. А отвечая на твой вопрос, если коротко, лобби Индии и Китая сегодня самые мощные в России. И, конечно, Индии и Китаю нужны дешевые ресурсы, и им еще очень долго не захочется, чтобы на территории России был Европейский Союз или Соединенные Штаты России с демократией, с защитой прав трудящихся, с высокими ценами и, соответственно, с повышением цен на то, что они сегодня берут по бросовым ценам.
Ясно. Ну что же, мы 54 минуты были в эфире. Тема неисчерпаемая. Мы, конечно, будем следить за тем, как будут идти события 15 августа. Обязательно к ней еще раз вернемся. Ну, по-другому, с другого бока посмотрим на то, что будет происходить. И по итогам вот этого ожидаемого Аляски саммита. Осталось всего 5 дней, на самом деле. Вот. Благодарим Владимира за то, что он сегодня нашел возможность прийти к нам сегодня поговорить. Спасибо, Володя. Благодарим всех зрителей, что вы отдали этот вечер воскресенья на эфир с нами. И те 19 почти тысяч, которые нас смотрят, просьба прямо сейчас, во-первых, прожать лайк, во-вторых, дать ссылку на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, обязательно подписаться прямо вот сейчас. Вот те, кто не подписан, нажмите, подпишитесь на канал Фейгина и на канал Владимира Осечкина «ГУЛАГу нет». Сделайте такое одолжение, ну и не забывайте про Фейгин VPN, нашу платформу, которая помогает вам просматривать наши эфиры. Владимир, мы благодарим за то, что ты к нам пришел. Спасибо тебе. Ну и ждем следующих встреч. Всем спасибо и до свидания.
Спасибо большое, Марк. Всем мирного неба над головой, скорейшего прекращения этой страшной войны. Ну а тем, кто смотрит там, тебя, нас в России, конечно, свобода навсегда и скорейшая депутинизация. Всем всего доброго. До свидания.
До свидания.